Итак, сегодня 31 мая 2020 года. Голос немножко будет севший, но ничего, меньше буду кричать. Воскресенье, близится полнолуние. Попробуем продолжить ту тему, которую я начал в четверг. Так или иначе, осознание этой темы и какое-то ее принятие, и в теме переезда из города в деревню тоже сослужит хорошую службу. Потому, ну, нужно мне ее еще раз пропихать. Итак, о чем шла речь? Фактически, речь шла о некоем осознавании нынешнего состояния общества, вне зависимости от его там общественного устройства, там, национальности, какой-нибудь там системы управления, вот того человеческого общества, которое сложилось на настоящий момент, которое на самом деле, если его рассматривать в целом, по сути является, ну, можно объединить словом цивилизация, нынешняя цивилизация. Помните, когда мы слово цивилизация пытались разобрать и понять. Ну, и, во-первых, ясно, что это слово какое-то новодельное и к настоящему родному языку отношения не имеет, но тем не менее civil, civil – это гражданин. То есть, с одной стороны, это гражданин, с другой стороны, горожанин. И смотрите, да, гражданин – это тот, который имеет отношение к некоему государству и считает себя принадлежностью некоторого государства. А горожанин – это тот, кто имеет отношение к городу и, соответственно, причисляет себя к жителям города, да? Принадлежностью города себя считает. И вот таковое понимание этого слова civil, civil, цивильный, да, и происходящее от него понимание слова цивилизация, так, в общем-то, которые приданы в информационном поле смысл чего-то такого великого, большого, крутого, но в то же время в информационном поле сохраняется понимание, что это временное явление, потому что разговор идет о смене цивилизации, правильно? То есть все-таки признается, что она временная, но тем не менее по отношению к нынешней цивилизации в информационном поле попытка сложить понимание, что она вечная, что она настолько крута, что дальше уже некуда, и, собственно говоря, конец ее не виден. Ну, не знаю там, кому он не виден или как он не виден, да? А кому более-менее видно, как на самом деле дело обстоит? Ясно, что происходит с нынешней цивилизацией. И ясно, что само понятие цивилизации, оно, ну, не вечное, да? То есть вот нынешняя цивилизация, которая происходит от слова civil, то есть которая происходит от понятий государства и город. И для тех, кто все-таки хоть что-то сейчас начал осознавать и видеть, уж там... Так, знаете, я на секунду, наверное, прервусь. Хотя нет. Саш, он мяукает и это... Да, я понял. Итак... Ну, тут просто, видимо, и тема такая, то есть у меня реагирует все пространство, и поэтому мишени есть разного рода, и не мишени, а даже помощь, наверное, скорее. Итак, понятие цивилизация происходит от слова «цивильный». А цивильный – это тот, который является принадлежностью города и государства. А и город, и государство, как мы, я надеюсь, уже понимаем, это некие искусственные. В одном случае, что касается города, это искусственное место обитания, а в другом случае, что касается государства, это искусственная система организации общества. И поскольку они и тот, и другое представляют собой искусственное образование, то, соответственно, оно не жизнеспособное и не имеющее отношения к естественному, то есть божественному, то есть действительному, то есть настоящему и вечному. Потому и цивилизация, которая ведет свое начало и включает в себя как основу понятие города и государства, также не вечно, также искусственно и также неестественно для всего живого. Я не только говорю для общества человеческого, просто по причине того, что опять же настаиваю на том, что человек – это не что-то супер-пупер крутое и выделившееся из всего живого, и ему предназначено великой судьбой, значит, командовать всем живым и управлять его развитием. Ну, а точнее, деградацией, как это понимаете, да? Человек всего лишь часть рода, часть некоего единого живого образования по имени Вселенная, которую в свое время создал и теперь хранит и развивает род. Называйте его Богом, называйте его высшим разумом, называйте его Вселенной. Как его ни назови, он просто есть. Любое название ему никак не может отразить его сути, потому что вначале все-таки был род, а потом родилось слово, которым род стал пытаться разговаривать, точнее, начал разговаривать со всеми своими порождениями, то есть со всей Вселенной и со всеми родами во Вселенной. Будь то род человеческий, будь то род животных, будь то род насекомых, будь то род камней, будь то род планет, будь то род галактик. То есть это слово вторично по отношению к роду. Род первичен, и потому словом род определить невозможно. Род вообще невозможно никак определить. В роду можно только жить. А еще раз, поскольку цивилизация основывается на базе двух оснований. Одного основания – это общественного устройства, искусственного, неестественного и, соответственно, вырожденного, да? И на базе места обитания искусственного, неестественного и, соответственно, вырожденного, то есть который выродился, то есть выпал из действительности, выпал из рода, выпал из жизни, то и цивилизация также искусственно, неестественно и также выпала из жизни. То есть, по сути, когда мы говорим о городе, когда мы говорим о государстве, когда мы говорим о цивилизации в целом, мы говорим о вырожденных объектах, вырожденных явлениях и объектах, тех, которые являются выродками по отношению к роду. по отношению к живому, по отношению к действительности, по отношению к тому, что естественным образом живет, в естественном образом созданной Вселенной от рода. И вот исходя из этого понимания, мы и можем строить, вообще говоря, какую-то хоть картину мира. То есть каким-то образом пытаться осознавать, познавать, преобразовывать, изменять свой внутренний и окружающий мир. Еще одно важное понимание должно быть где-то уложено в самую глубину чувства, в самую глубину существа, который себя называет человеком, ну, по крайней мере, пытается так себя называть. В самую глубину, помним, да, что в самой глубине человека живет Бог, любого человека, в самой глубине. В самой глубине его живут тонкие его структуры по имени душа, дух, совесть и язык. И там же где-то далеко, глубоко Бог, который не осознаваем, не познаваем, но тем не менее является серединой целого, сердцевиной и основой каждого человека. И вот в самую глубину, которую только смог построить каждый человек, а он строит себя вглубь, начиная с физического тела, когда родился, выстраивает сначала свои грубые тела, то есть эфирное тело защитное, да, ну, иммунитетом его называют, там, по-разному, энергетическим телом. Затем тело чувств, то есть астральное тело. Это тело, которое позволяет через органы чувств собирать данные о, так скажем, внешнем мире. Тело ментальное или тело разума – это тело, которое способно эти данные, полученные от органов чувств, от астрального тела, каким-то образом осознавать, преобразовывать и каким-то образом, ну, по сути, превращать в слова, давайте так говорить, да? То есть в какие-то пока еще понятия, потому что воспринимать образы ментальное тело не в состоянии. И вообще говоря, то, что поставляют органы чувств, это... Ну, мы сами знаем, да, каждый орган чувств ограничен в спектре того, что он воспринимает. Глаза в определенном спектре только воспринимают свет и не видят дальше там ультрафиолета и, соответственно, не видят ниже инфракрасного излучения. Ну и, соответственно, любой другой там орган чувств, например, слух, он ограничен тоже определенной длиной волны, которую он слышит. То есть астральное тело поставляет разуму далеко не полную, очень небольшую информацию, только ту, которая информацию о данные. Только те данные, которые необходимы вот этому самому существу для того, чтобы как-то функционировать, начать функционировать в этом внешнем мире, в который он родился. И для того, чтобы принимать какие-то решения о том, что делать, куда двигаться, да, в этом внешнем мире, в который он родился, ему необходимо на базе вот этих данных, пока еще очень узких, очень укороченных, но попытаться вот с этим рожденным разумом, который на этих данных чуть-чуть натренировался в осознавании чего-то, да, на базе вот этого накопленного опыта, вот взаимодействие грубых тел, то есть физическое, эфирное, астральное и ментальное, или тело разума, на базе их взаимодействия натренировать разум к приему более полных данных, которые перекрывают собой те данные, которые могут поставить органы чувств или астральное тело. То есть разум тренируется, и первым результатом его тренировки является складывание тела причинного, как его называют, на самом деле это тело родового опыта, давайте так скажем. Ну, его там, вот как только его не называть, телом кармы, там, что только на него не навешивать. На самом деле это способность, то есть это тело дает способность разуму воспринимать опыт рода человеческого. По сути, что можно делать, что нельзя. Но и он же дает возможность доступа к пониманию, что есть что-то более высокое, глубокое, и более мощное, и более мудрое, чем, во-первых, внешний мир, и, во-вторых, вот то, что разум смог понять, исходя из данных, поставленных ему астральным телом или телом чувств. То есть причинное тело, тело родового опыта, позволяет разуму, точнее не позволяет ему почувствовать свою невъебенную крутость и почувствовав вот это вот прекрасное понимание того, что он видит, нюхает, слышит, да, вот на базе этого построить какое-то свое величие, там, какие-то свои начать действия по поводу вот, вот это я нюхаю, это вкусно пахнет, на язык это уже вкусным кажется, то есть на вкус хорошо. И давайте-ка я это сожру. А это, например, что-то живое, что есть просто нельзя. И вот тело разума запретит. Тело, то, которое называется причинным, на самом деле это тело родового опыта, запретит, если оно будет развито, запретит разуму совершать действия, которые в опыте рода заложены как неправильные. И потому вот это понимание, что, например, это тело там пятое, это тело кармы, в принципе, ну, имеет какие-то основания, хотя абсолютно неверно, да, по сути. Но основания некие есть, потому что значит карма? Карма – это попытка, ну, или там вообще теория кармы, это попытка уже организованной искусственной системы организации общества, которая уже далека от естественной, потому что там уже есть неравенство. Неравенство, уже есть понятие насилия, да, уже есть какое-то вот это вот суеверие пришли уже, суеверие государства, религии там. Суеверие науки уже пришло. И карма, по сути, теория кармы показывает, что можно делать, что нельзя. Ну, типа, если ты сделаешь что-то, что не можно, тебе это вернется. Ну, там, в зависимости от этих самых теоретиков кармы, это может вернуться в этой же жизни, может вернуться в следующей жизни. Ну, и дальше там еще куча разных теорий, которые уже наукой настроены, да? А наука, да, ну, до нее дойдем еще. Это уже не родное, уже не естественное, уже не имеющее отношения даже к структуре тел человека. Вот мы сейчас просчитаем основу или прочувствуем, постараемся прочувствовать вот эти вот самую основу внутреннюю, человеческую, за которую можно будет зацепиться, чтобы потом попытаться все-таки войти в мир заново, уже человеком, а не вот этим самым выродком, о котором мы там уже много чего начитали, да, там, мутантом этим, генно-модифицированным организмом, который входит во внешний мир как хозяин, как хищник, как самый умный, самый сильный, самый крутой. Вот начинается как раз у меня проблемы с интернетом, но это не важно. Так вот, причинное тело или тело родового опыта. Следом, когда оно уже отстроилось и когда разум уже в какой-то степени обуздан, да, вот так, ну, по крайней мере, наверное, пока еще страхом перед родом, перед силой рода, перед тем вот непонятным, что есть в роду, и что там показывают ему, что вот, вот у меня в роду такая память, что вот я в свое время убил кого-то и с тех пор не смог жить, потерял душу. Там, вот это вот какая-то, в этот разум пришли данные от этого причинного тела или тела родового опыта. И разум уже боится убивать. Пока еще боится. Он еще не понимает, почему. Потому что у него еще нет данных от души. У него еще не сформировалась душа. Но он уже каким-то образом спасает человека от, хотя бы за счет испуга, да, спасает человека от каких-то неправедных действий. Ну вот, дай-то Бог, восстановилась связь. Следом вот этот обузданный разум начинает строить, ну, помогать строить тело души. Это еще более глубокое, еще более внутреннее тело. Это не наружу там душа у вас распыляется, как пытаются нарисовать эти... Опять же, трудно сказать и трудно их как-то назвать. Ну, шарлатаны, ну, обманщики. И неважно, они обманываются вольно или невольно, но те, кто рисует человека от физического тела наружу, уничтожают его, по сути. То есть, представьте, да, у вас физическое тело внутри, а душа какое-то шестое тело снаружи. Насколько оно уже распылено, и рассказывают, что оно тоненькое, оно уже такое. И уже души-то, собственно, нету. Она уже размазана хрен знает где. Еще рассказывают о том, что чем больше душа у человека, тем он больше охватывает, и тем больше она распыляется. Но силы у человека от рода даны в ограниченном количестве. И если это ограниченное количество распылять на большой объем, то, естественно, чем больше объем, тем меньше силы в этом объеме. Поэтому, если принять вот эту вот странную гипотезу о том, что человеческое тело так устроено, он душу свою никогда не построит. Он будет все время распылять свою силу на построение души вовне, да, понимаете, да? А душа-то у него внутри. И вот чем он больше сосредотачивается, чем он больше себя познает прежде всего, чем он больше чувствует то, что у него именно внутри его истинная суть, чем он ближе в своем развитии к вот этому в глубине находящемуся Богу, тем он сильнее становится, тем он больше бережет свою силу, тем он правильнее ее использует. Понимаете, да? Поэтому вот здесь тоже очень важный момент. Вот у меня там целая беседа есть, человек, вывернутый наизнанку, да? То есть вот эти вот теории по поводу тонких тел снаружи, да? И вот это вот выворачивание человека постоянно наизнанку, что у него самое главное физическое в середине, и что оно самое ценное-то, да? И вот оно, значит... Сначала защищается эфирной оболочкой там, и вот можно железную рубашку на ее базе построить. Потом, значит, вот чувствами защищает, потом мозгами защищает. Ну, понимаете, да? Вот это ужасная совершенно модель, которую надо изжить, чтобы не терять силы на поддержание этой модели. Она все равно не работает, да? Все равно вы не сможете никогда построить эту там душу снаружи, потому что это невозможно, Бог так не дал. И никакая теория, никакая даже иллюзия, так сказать, там, городская, не даст эту возможность, потому что, ну, это невозможно. В действительности, человек все равно в действительности живет, какие бы иллюзии там не были понастроены, в какие бы он себя не поместил своими свернутыми на бок мозгами. Так вот, внутрь идем, к себе самому. И возвращаем себе понимание, что ты сам у себя внутри, и никак не где-то снаружи. И твое сверхя исключительно внутри. И тебе до него надо доработаться, досоздаваться. И это серьезный труд. И раньше в этом труде помогал род. И поэтому строились каждое тело друг за другом в течение 4 лет, и к 36 годам человек становился уже способным взаимодействовать с родом в том смысле, что осуществлять с ним совместные действия. Он становился вот тем, что, как сейчас вот пытаются рассказывать, я ас, такой весь из себя крутой, бог живущий на земле, пиздец какой мощный. Вот эту всю хуету, да, так сказать, которую сейчас пытаются там из этого всего вытянуть всякие жрецы, надудеи грецы. Вот на самом деле раньше, и вот тут сейчас очень тоже важный момент, мы же с вами сейчас чем занимаемся? Мы с вами вот ту скрытую картину действительности, как она когда-то была, совсем недавно, поверьте, не какие-то там тысячелетия или там десятки тысячелетий, там, вот, а совсем недавно еще на Земле царила организация жизни изначальная, которую мы сейчас и постараемся увидеть. И исходя из этого, увидевши изначальную организацию себя как человека, и, соответственно, ну, давайте скажем, Вселенной в рамках Земли-матушки, организацию не просто общества человеческого, а организацию жизни рода, то есть всего живого на Земле. Вот когда мы это увидим, мы уже сможем легко увидеть, каким образом она была настолько искажена, что превратилась в то, что сейчас мы считаем организацией общества, организацией жизни на Земле. Вот это мы все увидим. Поэтому мы отстраиваем сейчас пока сами себя с тем, чтобы в определенный момент понимание того, как мы устроены, смогли отстроить весь мир, который на самом деле у нас внутри. И на самом деле Андрею Новикову было суждено эти данные донести до нас. На самом деле 7500 лет назад произошел договор о заключении всего мира в звездном храме человеческой сущности, каждого рождающегося человека. Каждый рождающийся человек в соответствии с этим договором 7500-летней давности от начала Кали-юги получает по рождению весь мир внутри себя. И весь этот мир отстраивает в соответствии с тем, с той задачей, которая, с которой он родился от рода и пришел, ну, в соответствующее место. Ну, на, в данном случае на Землю, да? На Землю в действительности. Это тоже очень важный момент. То есть каждый человек по рождению целый мир получает в ответственность. И это, опять же, никаким образом не определяет его невъебенную крутость, а накладывает на него громаднейшую ответственность, которую ему и нужно снести, которую ему нужно от рода реализовать и, соответственно, обратить в свои деяния, результатами которого будут определенные результаты этих деяний. А результаты их деяний – это целый мир, который они своими деяниями привнесут в мир общий, во Вселенную. Каждый человек приносит целый мир во Вселенную. Почему так и звучит, если правильно это понимать, что с каждым рождающимся человеком целый мир приходит в этот мир. И на целый мир этот мир становится краше, яснее, чище, красивее, богаче. Потому что мир, который приносит с собой человек, рождается из Бога, который внутри с этим миром также приходит в каждого человека. И Бог, еще один Бог приходит в этот мир. Поэтому какие-то вот отголоски эти индийской так называемой теологии, да, или как там пытаются назвать это все религией, именно потому что других слов сейчас в этом сраном, говенном, искаженном информационном поле нет, но, надеюсь, сейчас, то есть как индийцы вот понимают мир, и как они смогли через веды донести это понимание. Вот каждый человек – это Бог. Вот в этой их, ну, давайте назовем пока религии, да? Но в понимании индусов каждый человек – это Бог. И это абсолютно верно. Но опять же, если правильно понимать вот эту картину, видеть ее по-настоящему, видеть ее от Бога, а не от какого-нибудь там очередного научного, религиозного деятеля, какого-нибудь жреца на дуде и греца, или какого там еще великого гуру, да? То есть нельзя смотреть на мир глазами не Бога. Если смотришь глазами не Бога на мир, ты видишь не мир, а то, чьими глазами ты туда смотришь. Поймите вы. И это уже не мир. Это уже подделка под мир. Это уже иллюзия. Это уже там реальность, да? Это уже отражение. Это уже искажение. Но об этом тоже уже много говорили. И вот это, я надеюсь, картина двух миров и четкого развлечения этих двух миров. Но она уже работает в слушателях. Так вот, мы остановились на том, что в человеке рождается душа следом за телом родового опыта. И душа – это середина целого человеческого существа. Вот в этом отношении правильно совершенно Юрий Викторович Тюрин сосредотачивается именно на душе. Душа – это то, что пробуждает полная способность воспринимать мир, как он есть, не деля его на внутренний, внешний, а вот как он есть. Душа способна принимать все данные от всего мира, как он есть. Без всяких этих там гипотез. Круглая Земля, плоская Земля, там далеко ли от нас звезды, близко ли от нас звезды. Вот вся эта хуета душой исключается, и душа видит, как есть. И получает возможность передавать всю эту массу данных разуму. То есть с построением души, с возникновением души в человеке на разум очень серьезная сваливается нагрузка. Иногда он начинает бороться с этим вот просыпанием в себе чувств, потому что, ну, разум, он такой, вот знаете, ну, как бы, он почему на нем и базируется потом личность. И все вот эти испуги, там, страхи, ну и, соответственно, устремление личности там, к наживе, к тому, чтобы что-то получить снаружи, вместо того, чтобы сделать самому. Разум, он постоянно чувствует свою какую-то ущербность. Вот он же сразу не может воспринять все, что дает ему душа. А вот от астрального тела он же научился каким-то образом как-то там... Ну вот, интерпретировать те данные, которые отторгнув чувства. Вот кастрированные, урезанные, маленькие, но он еще уже их научился. И он уже на их базе даже науки какие-то может строить. И какие-то, может, приборы, которые что-то могут измерять. И уже какие-то измерения может. И он уже вот, уже что-то может. А тут, блин, шарах такой, что он не может. И что ему надо еще научиться как-то принимать, интерпретировать и какие-то... И он начинает вот уже с душой-то, понимаете ли, конфликтовать. И в нормальных условиях развития, когда человек развивается в условиях естественных, в природных, когда кругом род, когда и внутри него мир, тогда все, что к нему приходит, заставляет разум все равно учиться и подчиняться. И тогда душа, поскольку она вот родилась, да, и она уже более высокое тело, уже более мощное, да, она становится первичным в человеке. И тут нет такого, что надо разум там, то есть душу разум не слушает, человек порывы, позывы души не слушает, Вот, и он начинает следовать каким-то там требованиям разума, или как вот в этих практиках Виктора Михайловича Минина, там, каких-то там уже мохнатых там 2009-х годов, нужно вот внимание переносить из головы, значит, в сердце, да, там, и заставлять вот эту мыслемешалку устанавливаться, и заставлять это вот командование от разума отключать и переводить его на командование души. Вот в нормальных условиях развития человека это не нужно. Там душа просто приходит не как командующий, а как более старший, более опытный, ну вот, существо в этом человеческом организме. И ему никто не подчиняется, а просто он пришел, и он начал выполнять свои функции, и все остальные, ну так скажем, более грубые, да, тела, начинают просто функционировать по-другому, потому что проявилось что-то более мудрое, мощное там в человеке, да. Вот. Тут никакого подчинения нет, никакой иерархии нет, никакого насилия нет. Здесь естественное развитие человека в естественных условиях. Но в тех условиях, которые сейчас пытается развиваться человек, когда на него с самого начала давят воспитание, образование, общественные какие-то, как они называются, социальные условия, условности, какие-то там... как они называются там, плохая экологическая обстановка, да, эти вот давит это искусственная среда обитания, в которой он родился, и он родился-то там под какими-то этими страшными лампами, в страшный какой-то свет, на какие-то там страшные простыни, непонятно в каком виде, с какой-то болью, ему еще бьют, чтобы он начал, вот представляете, да, и после этого понятно, что в какой-то момент тонкие тела уже не получают возможности развиваться. И великое, созданное в результате, и вышколенное, и уже воспитанное, и образованное, уже это вот ментальное тело по имени разум, да, уже становится командующим, и больше уже не даст никому командования, и будет командовать, бля! А под это командование и возможность командовать ему напихают туда всяких иллюзий, да, всяких программ. И он будет командовать, но под управлением командования совсем других уже структур. Чужих, неродных, выродившихся. Которым имя, ну еще раз, да, город и государство. А дальше мы посмотрим там, как это все делается. Ну так вот, остановились мы на нормальном развитии человека, на движении его вглубь, внутрь. Это движение можно осуществлять в любое время. Вот как только... Но единственное, что... Вот еще раз, когда я показываю, что... в естественных условиях развиваясь, человек развивает свои тонкие тела и движется к Богу и к своему предназначению... И показываю, что в искусственных условиях это невозможно, в условиях города это невозможно, в условиях цивилизации это невозможно. То же самое это касается и вас. То есть пусть вы в 50 лет или там в 40 лет вдруг почувствовали необходимость построения таких своих тонких тел и воссоздания в себе человека. И попытаетесь это делать, но в искусственных условиях вы это сделать не сможете. В городских условиях это невозможно. Вам придется условия жизни своей постепенно двигать в сторону естественных условий жизни. И здесь вот как раз, видите, тема переезда из города в деревню, она совершенно органически входит в ту тему, о которой мы говорим. Или уж то, о чем мы говорим, входит в ту тему переезда города из города в деревню. Это уж как кому... как кому удобнее. Так вот, душа. Душа поставляет все данные обо всем мире, без разделения его на тонкий и толстый, там, материальный и как он там, у нас что есть, материя и что? Идеализм и материализм. Ну, в общем, вот, короче, без всяких вот этих разделений. Душа поставляет все данные обо всем мире. Потому душа есть источник для разума правильного миропонимания. Не какие-то там, поймите, теории, какие-то там великие книжки, так сказать, там, священные книги, какие-то там таблички с какими-то там символами. Там. Вот не это является основой для правильного мироощущения и миропонимания человека. Основой для правильного миропонимания и мироощущения человека является его жизнь в естественных условиях и то, что дает ему душа в виде данных. Но дальше. Душа-то дает все данные, а разум не способен еще пока воспринять. И он пытается сопротивляться этому вот громадному объему, да, и пытается что-то делать по-своему, и иногда ошибается. То есть человек еще может грешить, когда он пытается не слушать душу, а пытается все-таки настоять на том, что разум круче. Все равно и в естественных условиях это. Разум, он так устроен, он постоянно, чувствуя свою вот эту ущербность, да, он пытается повысить свою значимость тем, что «а я все-таки сделаю по-своему, бля, ну, я ж могу». Вот это состояние разума, это вот на чем и ловится, собственно говоря, ментальное тело, когда потом на его базе создаются все эти иллюзорные миры. Так вот, для того, чтобы направление совместной работы всех этих шести уже отстроенных тел, направление было верным, начинает отстраиваться тело духа. Тело духа – это тело, которое, во-первых, позволяет человеку видеть и различать уже, условно говоря, плохо и хорошо. Вот именно так. Что плохо, что хорошо. Что живое, что мертвое. Вот что, куда ты идешь в направлении развития или разрушения и какого-то, какой-то деградации. Вот это дух позволяет видеть. И он, поскольку он в каком-то смысле направляет человека, то ему и дается некая сила на то, чтобы его направлять. Сила на то, чтобы его направлять. Эта сила зовется силой духа. Эта сила приходит вот от того еще непознанного, еще вот этих высших тел, которые еще не созданы. От совести, от языка и от самого Бога. Приходит вот эта сила духа. Сила духа воспринимается по-разному. Например, от солнца сила духа воспринимается. Сила духа воспринимается от осознания того, что ты что-то правильно сделал. А при этом душа восприняла, да, вот как-то почувствовала, что ты сделал, вот эти результаты очувствовала, да? Разум как-то сумел воспринять это правильно и увидеть, что вот ты сделал правильно. И дух обрадовался, что в соответствии с тем, что он применил свою силу по отношению к вот этому телу человеческому, что-то совершилось правильно. И вот у духа появляется некая вот эта вот, ну, власть, что ли, да? Но чтобы эта власть не обратилась в ту власть, которая будет уже применять свою власть через насилие, на чем и ловится, опять же, там, ну, вот там дальше дойдем до всяких суеверий, суеверий, искушений и грехов, прекрасно показанных Львом Николаевичем Толстым. Я на него сейчас буду ссылаться часто, потому что он очень помогает вот в этой теме, которую сейчас мы с Сашей ведем. Тема, поверьте, далеко не простая и далеко не легкая. Но надо нам ее вести. Так вот, для того, чтобы дух не начал проявлять свою силу для того, чтобы насиловать человеческое существо, заставлять его делать то, что он считает нужным, заставлять его двигаться в нужном направлении. То есть вот чтобы дух не скатился на уровень просто какого-то командующего и не скатился на уровень вот этого соблазна командовать, начинает отстраиваться тело совести. Тело совести – это, с одной стороны, это начало и первичная возможность доступа к родовой памяти, то есть к сознанию, к совместному знанию всего рода живого. Это вот, ну как бы, первичные начатки сознания, так скажем, в человеке. Сознание в правильном понимании этого образа. Сознание – это не какая-то там структура мозга или там возможность мозга, которые там, как нам пытаются всякие научные деятели, физиологи и прочие там хренологи, так сказать, психологи рассказывать, да? Сознание, еще раз говорю, повторяю, и тысячный раз буду повторять. И тем, кто пытается это не воспринимать и по-прежнему настаивать, что есть там сознание, подсознание, всякие там деяния мозга великие, да, которые позволяют каким-то образом оправдывать какие-то там безделия ученых, какое-то великое знание, откуда-нибудь взявшее или там как-нибудь разработавшее. Сознание – это совместное знание со всем родом живым, со всей Вселенной. Это есть родовая память. Это полный банк данных о том, что есть, что было, что будет. Это полный банк данных о том, как, что, почему, зачем. Полный, причем банк данных с прямым доступом. Никаких посредников. Это прямой доступ в зависимости от того, что делает человек, ну, в соответствии с тем, что ему на роду написано, да? Вот что он делает, ему приходят данные от совести, от совместной вести, от совместного знания, от сознания, от родовой памяти о том, как, почему, зачем, для чего, и сам смысл деяний приходит сразу. И приходят нужные инструменты, и приходят... Это и есть то, что позволяет человеку действовать в этом мире. Никакой не разум, никакие там великие записи о технологиях. Вот не это позволяет действовать человеку в действительности и выполнять свое предназначение, которое не надо искать, его нужно просто выполнять. Человек получает свое предназначение, свою родовую задачу и целый мир в распоряжение, но только не в распоряжении, чтобы его продать, проебать, просрать, а с тем, чтобы в соответствии с ответственностью на него возложенной этот мир проявить в общий мир, во Вселенную. Так вот это тело совести. И тело совести с высоты этого великого знания обуздывает дух и его желание перейти вот в этого самого такого надсмотрщика, командующего над всеми. То есть это вот почему пытаются, например, ну опять же эти шарлатаны и программисты великие там от государства и от науки, от религии в том числе, почему пытаются замкнуть человека на семи телах, поставив дух крайним и самым крутым? Потому что это попытка, вот даже при условии, что у человека есть тонкие тела, все равно некую возможность им командовать, получить. Потому что к духу, если нет над ним силы вот родовой, да, памяти, вот этой силы гласа Божьего, еще очень важный момент, что такое тело совести. Совесть – это то, чем Бог разговаривает с человеком. Это то, через что доходит голос Бога до человека. Не приказы от него. Не какие-то проекты, блядь, которые надо реализовывать. А глаз Божий доходит. Это великая мудрость и сила. Так вот, когда этой силы нет над духом, над ним получает силу какая-нибудь структура уже умная, искусственно созданная, и которая хочет командовать этим человеком. И вот она получает какой-то доступ к духу, и уже дух считает, что он такой крутой, что он тут командует, на самом деле исполняет чужую волю. Вот здесь тоже есть же такой блуждающий, что ли, образ воли, да, который, ну, в свое время к какому-то телу пытались привязать. На самом деле воля, человеческая воля, это не принадлежность какого-то тела. Воля – это изначальное свойство, данное человеку. Это так же, как свобода, да? Свобода воли – есть такое странное сочетание, что на самом деле является тавтологией, масло масляное. Воля – это так же, как развлечение. Это свойство, которое даровано человеку. Различать добро и зло, там, живое и мертвое. Вот это даровано, дар Божий. Так же и воля дарована человеку. И вот волю, как дар Божий, так же, как и развлечение, можно забить, отнять и подменить чем-то. Вот развлечения подменяют сравнением, да? Создают вот целую структуру низкого уровня. Говорили об этом, да? Человек перестает различать, начинает сравнивать. А вот в какой уже там, как это называется-то, шкала, да, шкала, вот там, от нуля до, там, до бесконечности, и в минус, там, до минуса бесконечности. Вот шкала, в какой шкале будет происходить это сравнение, уже будет определяться кем-то или чем-то. И поэтому будет вот рассказывать, что вода должна, блядь, замерзать при 0 градусов, и пиздец больше никак. И причем замерзать так, что не будет уже двигаться. А потом придет все-таки Левашов Николай Викторович и создаст некую структуру, которая уберет эту хуйню из природы. И совершенно нормально будет ток по в минус какой-то, да, будет ток по растениям течь, вода не будет замерзать, и они смогут цвести и, соответственно, даже плодоносить зимой. Вернет какое-то понимание, как на самом деле мир устроен. А не когда он загнан в эти рамки. Так вот, волю также подменяет в человеке. Подменяет на подчинение. На то, что над тобой есть что-то более умное, более сильное, более там, и неважно, как его назовут, богом там, президентом там, каким-нибудь там академиком там. Вот, или там, я не знаю, непосредственным начальником, генералом, адмиралом. Похрен, как назовут. Ты будешь считать, что нужно ему подчиняться, потому что он умнее, сильнее там. И воли у тебя не будет. И ты уже примешь всякие эти искушения, типа насилия, типа неравенства. Ну, а дальше вот всю эту хуйню иерархическую, которую ты потом будешь иметь вокруг себя в виде государства, ты будешь воспринимать уже как всегда бывшую, бля. Понимаете, когда? Так вот, воля – это не какое-то тело, а это то, что вот при построении всех тел, как они должны в человеке строиться. И они должны не в смысле того, что кто-то заставил их так строить, а потому что так от рода просто. Вот иначе нету в этом мире, понимаете? И не потому, что здесь безальтернативная какая-то там вселенная, а потому что так Бог устроил. По-другому не бывает. Все, что по-другому, оно, понимаете, не живое, мертвое, несчастливое, ненавистное, гниющее, разлагающееся, больное. Так вот, воля – это такое же свойство, как и развлечение. Дар Божий. И его тоже в себе надо возрождать. Вот как мы с вами учились дар развлечения пробуждать и изживать из себя вот это вот самое идиотскую совершенно структуру сравнения, которую ставит все сравнивать, блядь. А, соответственно, либо себя считать круче, либо, наоборот, себя считать там это вот, как это там, чувство собственной неполноценности. Так вот и волю точно так же надо возрождать. Как? Изживать из себя вот эту, блядь, ебаную возможность подчиняться всем. И желание, блядь. И бояться всего. Изживать надо. И в этом очень сильно помогает тело совести. И глаз Божий, который приходит. Так вот, это ведь великие данные, которые мы получаем через тело совести. Это сознание, совместное знание со всем родом живым. Это родовая память дает нам доступ к силе рода. И это не какая-то, знаете ли, сила там на то, чтобы руками-ногами двигать или мозгами шевелить. Это сила, которая дает нам жизнь, позволяет жить. А жить можно только праведно. Потому что как только начинаешь... ну вот нет совести. Дух заставил сделать какую-нибудь хуету. Или, не дай бог, и духа-то нет, и души-то нет забито. И к опыту-то рода доступа нет, причинное тело не работает. И начинаются эти требования разума, блядь. И человек этот разумный, мутант ебучий, который непонятно уже, что из себя представляет, с этой измененной генетикой, генно-модифицированный организм. Вот он начинает творить какие-то вещи в этом искусственном мире, пожирая естественный. И жизнь у него прекращается. Он может еще некоторое время шевелить ногами, даже мозгами, даже может написать какие-нибудь великие научные работы, книжки может написать, картины может, блядь, насоздавать, на сцене может повыступать и довыступаться до того, что в гроб ляжет от какой-нибудь хронической болезни, который так или иначе его все равно нагонит. Потому что он уже не жив с тех пор, как начал творить недобрые дела. Злые дела. Подчинился злу. Что такое зло, еще раз вспоминаем? Это то, что ты начинаешь хотеть сверх того, что тебе необходимо. Это и есть зло. И то зло, которое приходит к вам от окружающих, какое у меня государство злое, там налоговая инспекция злая, это их желание получить что-то сверх того, что им необходимо. Причем, по возможности, без собственных затрат труда. К этому сейчас и придем. Вот уже почти час, но мы почти достроили человека. И сейчас начнем строить мир. Точнее, мы его увидим сначала, а потом покажем, как из него единственным способом насоздавали ту хуйню, которая сейчас вокруг нас творится. Так вот, тело совести обуздывает дух через то, что человек начинает слышать глаз Божий, и через то, что человек получает доступ к сознанию, к родовой памяти, к этой великой силе знания, которое не требует познания, каких-то там научных изысканий, каких-то там измерений, каких-то там проверок. Вот всей этой хуйни от науки совесть не требует. Она просто сразу дает. Либо дает знания, если ты действуешь правильно, либо хуй тебе, а не знание, и хуй тебе, а не сила, если ты пытаешься створить что-то не то. Это совесть. Вот потому человек, у которого есть совесть, он уже не делает недобрых дел. И следом, вот мы начали слышать глаз Бога, но мы его еще не понимаем. Разум еще не может понимать. Вот он подчиняется уже этому, и он по-прежнему там сопротивляется, как он сопротивлялся там требованиям души, а потом требованиям духа. теперь перед требованием, значит, совести начинает сопротивляться, потому что он не слышит, он не понимает, он не воспринимает глаз Божий. И вот тогда начинает отстраиваться высшее тело, так называемое, тело языка, которое позволяет слышать Бога разуму, воспринимать его и понимать Бога уже. И тогда каждое слово, которое поначалу было всего лишь каким-то понятием, которое требовало определения для разума, да? Вот ему нужны были справочники, энциклопедии всякие разные, там, Яндексы, Хуяндексы, соответственно, там, Гуглы, да? Вот ему нужно было, а что это слово значит, а хуй его знает, а вот сейчас мне разъяснят. Так вот сейчас, когда отстраивается тело языка, каждое слово становится понятным разумом. И разум становится уже окончательно тем, чем он и должен быть в человеческом организме. Прекрасным интерпретатором, который воспринимает полностью и может интерпретировать все, что приходит от души. Он может понять и услышать все, любое направление, как бы указать и увидеть, которое покажет ему дух, и услышать каждое слово, которое говорит ему Бог. И правильно его объяснить всему телу, всем грубым телам, всем тонким телам. Понимаете, да? И вот тогда человек становится цельным. Потому что дальше, вот то, что возникает связь с Богом она была всегда, пока человек строил свое тело. Просто теперь сама структура человеческого тела замкнулась, он стал единым. И он смог почувствовать единство со всем живым. Потому что он стал слышать Бога, а Бог ничего, кроме того, что весь мир един, он вам не говорит на самом деле. Это единственное, что вам Бог говорит. Вот там рассказывают, что Бог рассказывает, что надо всех любить. Так всех любить – это значит чувствовать единство со всем живым. Это и есть прийти в род. Это и есть стать частью рода. И вот так отстраивается человек. И это, ну как бы сказать, каждому человеку нужно пройти, потому что иначе, если он этот путь не прошел, он не человек. Вот мы уже говорили, да, если он не смог выстроить свои тонкие тела, и уже не важно, кто в этом виноват. Вот если он не смог отстроить свои тонкие тела, он остался личностью. То есть этим вот существом, которое замкнуто на потребностях только грубых тел, который ограничен в восприятии тем вот этим бесконечно узким диапазоном данных, которые приходят от органов чувств, обрезанный просто по сам не балуйся, да? Ну, то есть, еще раз там, вот ограниченный спектр восприятия света глазами, звука ушами, вкусов языком, это бесконечно уменьшает красоту мира, потому что мир бесконечен во всех проявлениях света, звука, чувств, ощущений. Поэтому и так сильно отличается удовольствие от наслаждения. Удовольствие – это определенный набор болевых ощущений, которые человек получает, который, соответственно, считает вкусным для какого-нибудь там удовольствия. Это как это? Воля уду дается, так сказать, вот хую, да, вот что хую приятно, так сказать, в смысле боли, вот то и считается удовольствием. Это бесконечно малое количество наслаждения. А наслаждение – это когда полностью вся сила чего-то хорошего, что человек сделал, входит в него. Это наслаждение, это бесконечно. И вот тем самым ограничена личность по отношению к человеку. Бесконечно урезан мир в восприятии, бесконечно урезан мир в наслаждении, бесконечно урезан мир в жизни как таковой. Да, личность может поддерживать свое, даже жизнь свою достаточно долгим образом, что демонстрируют всякие эти самые там нынешние там эти товарищи, как говорят, из мирового правительства, которые там пытаются плацентой там, ну то есть воруя жизненную силу у абортированных младенцев, пытаются продлить жизнь этой самой там своей оболочки. Да, можно продлевать жизнь, можно даже достаточно долго, можно даже пытаться личность поместить, как это во многих фантастических произведениях, как ни странно, в этой игрушке, на которую я иногда ссылаюсь, Crysis, есть такая игрушка, Crysis 2. Там, собственно, один персонаж поместил себя. Ну, то есть тело умерло уже, но мозг помещен в некую, ну, как это сказать, в некую цифровую там модель, да? И личность можно разместить где-то в каком-то компьютере, и она будет, даже, может быть, заменит тело какими-то там манипуляторами и даже сможет что-то манипулировать в соответствии с каким-то уже полностью отключенным от живого, от биологического, да, состояния. Это все личность может, но она никогда не может стать человеком, она никогда не получит ни той массы чувств, которые может получать человек, и никогда не будет делать что-то, что нужно действительно роду и Богу, и всему миру. Она всегда будет ущербна, сколько бы она ни пыталась там продлить свое, это, как бы это сказать, никчемное существование. И никогда у личности не будет смысла жизни, потому что у нее и жизни-то нет. Жизнь – это совсем другой процесс, а не тот, который в науке там зафиксирован как процесс жизни. Да? И, соответственно, в науке попыталась уже разделить что-то на живое и мертвое. И, соответственно, там генетика это придумана, что вот есть, у кого есть эти ДНК, так сказать, там эти, те живые, а у которых нет этих ДНК, они уже не живые. Ну, потому что вот нашла эта сволочь наука, за что зацепиться и как человека превратить в мутанта. Ну, нашла, так сказать. А вот у камней она не смогла найти такого. Ну, не смогла докопаться до того, что является какой-то там вот движущей силой в этих камнях. Потому посчитал их просто неживыми. Ну, нахуй они не нужны. Человека достаточно, чтобы им тут управлять и его генной модификацией заниматься. Так вот, человек. Достучались мы до того, что у него внутри Бог. Внутри именно. И что его суть внутри. И что пробиваться нужно внутрь. И что не надо распыляться наружу, как пытаются, я говорю, всякие эти выворачивающие человека наизнанку модели быть на вам навязаны. От всяких гуров, жрецов на дуде и грецов и всех остальных. Славянских деятелей. Деятели славянской культуры. Да? Как там теперь уже у нас славяно-арийское слово уже не модно, потому что его развенчал там Арий Родослав, например, очень неплохо. Да и многие люди уже развенчали. То есть эту жопу с пальцем соединенную, так сказать. Теперь у нас не славяно-арийский, а Леша Орлов уже применяет славяно-русские слова-то, да? То есть называет нас уже славяно-русской культурой. Ну, хорошо. Про русскую тоже уже тяжело, но пока еще поддерживается эта иллюзия славянства. Еще раз напоминаю, славянство – это и идея славянства, это идея рабовладельчества, потому что слейв – это слуга, это раб. И неважно, на каком он языке, так. Насчет того, что английский – это вообще не язык, а вот русский – он такой крутой, потому что буквица впереди планеты всей. Всю эту хуйню забываем, а вспоминаем, что от Бога идет слово, и слово из песни не выкинешь. И если в песне есть раб, во всей этой славянской культуре, во всех этих самых там буквицах, есть раб, есть слейв, есть слуга, есть подчинение, есть, соответственно, неравенство, иерархия. А дальше уже эти варновая структура, о которой тоже Леша Орлов тут начинает рассказывать, да? То есть структура уже фиксирующая подчиненность, фиксирующая уже неравенство, фиксирующая уже насилие, да? Для поддержания этого неравенства. Ну, соответственно, так сказать, со славянством все ясно, да? Ну, а с русскостью тоже все ясно. Когда мы с вами научились различать существительное и прилагательное, и увидели, что одним из методов разрушения единства рода является вот это вот самое отделение существительного от прилагательного. То есть, когда сущность вытянута из явления и оставлено только прилагательное, вот и остается русский, без всякой сути. Понимаете, да? А дальше, если уж и смотреть в ту информацию, которая есть о русских, то можно почитать то, что о русских пишут эстонцы, латыши, литовцы, западные украинцы, финны. И, к сожалению, не могут уже писать ханты, манси, ненцы и масса народов Сибири, которые стерты русскими с лица земли ради захвата их территории и ради образования этой страшной тогда структуры Российской империи. Но если кому угодно, этой великой Тартарии, великой империи на весь мир, о которой сейчас тоже тут начинают рассуждать. Русский – это бандит, это захватчик, это оккупант, это убийца, это насильник, это грабитель. К сожалению, это так. И опять же, из песни «Слова не выкинешь», как бы уже другие, как это называется, агит-песни не начали петь. Это как в Советском Союзе все эти, там, «Наш паровоз вперед лети» и всякие там, и «В жопе остановка», так сказать, вот все эти агитки, так сказать, там, и великие, как там это, «Страна родная» там у нас широка, глубока, и много в ней лесов, полей, рек, которые мы сейчас сожрем, уничтожим, блядь, и повернем вспять, да? Вот все эти агитки были, и все их слушали, типа, но были песни. Песни Федора Чистякова, стихи там и Галича, и Бродского. Были песни, а были вот эти самые агитки. И здесь сейчас также. Вот есть эти песни, которые поют с чужого голоса всякие эти пропагандисты там очередных общин, воссоздание этих самых общин на базе зарабатывания в них денег. Соответственно, эти вот, которые призывают переезжать из города в деревню и там организовывать бизнес, то есть переносить эту жуткую раковую опухоль из города в деревню. Эти деньги, этот бизнес, это наебалово сплошное. И это вот паразитирование, ну, неважно на чем там, на земле матушки попытка, потому что там уже в городе все сожрали, а здесь еще есть возможность паразитировать, да? И вот пропагандисты этой всей хероты, они вот эти песни с чужого голоса поют. А настоящая песня, из которой слова не выкинешь, в ней есть настоящие слова. Родные, да? Родовичи. Родной язык, а не русский язык. Не самый крутой, не въебенно крутой, который, из которого все выросли, да? Родной язык. Родные слова. Родной Бог. Родная земля. Род. Жизнь, вся вселенная, живая. И вот этот мир, часть из которого, да, дается в полном объеме человеку по рождению, и который он обязан проявить с результатами своего доброго труда и добрых дел своих, проявить за свою жизнь, в жизнь всего рода. Так вот, это человек. И видите, он не русский, не английский, не французский, а он человек. Человек. И он не какой-нибудь там разумный, а он просто человек. Он родной человек, родович. И он устроен так, как родом устроено. Вот снаружи внутрь. И он отстроен до Бога внутри. И, соответственно, потом, когда он достроился от Бога, до Бога внутри, он и начинает проявлять тот мир, который внутри вместе с Богом ему дан по рождению. Начинает его проявлять через всю эту построенную прекрасную структуру человеческого организма, проявляет ее в мир. А чего у нас в миру-то? Куда ему это проявлять? А там у нас... Смотрите, что у нас. Школы, больницы, то есть образование, воспитание, ну и, соответственно, детские сады, да, там, ясли. У нас там ювенальная юстиция, полиция, врачи, налоговая инспекция, магазины, деньги, какие-то работодатели, какие-то эпидемии, какие-то приказы, какие-то какое-то искусство, какая-то культура, какие-то театры, в которые надо ходить, иначе ты будешь некультурным, какие-то музеи, где развешана какая-то хуйня, которую надо уже, мало того, что смотреть, надо еще и знать, как называется и кто написал, потому что иначе ты не будешь культурным. Ну и вот, вот это вот. А, снаружи коробка какая-то, ну, клетка такая, из которой, которая запирается на замок, правда, ты ее пока изнутри еще можешь открывать, но иногда могут сказать, что ты, хоть ты ее можешь изнутри открывать, но ты выходить все равно не можешь, потому что иначе тебя штрафуют. Что-то такое, понятие штрафов какие-то там, да? То тебя наказать за что-то могут. То есть вот этот мир, куда тебе надо проявлять вот это вот свое это бесконечное, красивое, что в тебе родилось, то, что ты сумел достроить до Бога, тебе надо проявлять вот это. Как-то это никак. Никак. Что-то так не. Что-то не то с этим миром, правильно ведь? Так вот, надо понять, а куда бы ты мог его проявить? А вот ты попал как-то, ну, случайно на пикник, я не знаю, там, или на берег озера просто приехал, ну, что-то тебя потянуло, ну, родители тебя привезли, ну, друзья, может, какие-нибудь, которые там, ёбнутые на экотуризме, так сказать, вот решили все-таки там куда-то съездить, или выживальщики какие-то, которые ёбнутые на каких-нибудь этих страхах там очередного апокалипсиса, что вот надо где-то схрон сделать, и надо все-таки съездить и попробовать пожить вот там. Вот попал вдруг в... Из этой коробки вылез, и из этих там, вылез из этой машины, из которой же жопой прирос к этому самому, так сказать, и уже не знаешь, как от нее оторваться, блядь, чтобы там 2 метра пройти пешком. Вот, и сел жопой-то, а лучше еще голый на землю, да, и что-то вдруг почувствовал. Почувствовал это вот громадный объем, который просто непонятно, откуда взялся. Вот ты все время был, ты так, и вдруг ты расправился. Что-то в тебе расправилось, что-то как-то развернулось, что-то куда-то смогло поместиться. Что-то как-то дышать тебе легче стало, да, как-то вот. И ты вдруг увидел, вот, что есть какой-то мир другой, помимо вот этого, в который ничего не лезет. Ну, не лезет, укринка, ну, не лезет. Тут головой работать надо, да, то есть это... Вот. Но не лезет. А тут вдруг... И ты еще даже не знаешь, чего. У тебя еще нечего поместить-то. Но ты понимаешь, что это совсем другой мир. И что, может быть, он и лучше. Но правда, тут выясняется, что тебе нужно там костер самому разводить, что-то там где-то... То есть надо что-то делать самому. Что за тебя там газовая плита в городе делала, там это... Я не знаю, там в ресторане, например, тебе уже прямо на тарелочке принесли, уже готовы за что-то день. А тут тебе надо что-то самому делать. А ты еще даже не знаешь. То есть ты бы и рад бы, например, там что-то съесть, а ты не знаешь, может, это ядовитое, например. У тебя еще нет об этом информации. Ты еще не прочитал, ты еще не изучил всю эту книжку про то, какие растения ядовитые, какие нет. Какие можно есть, какие нельзя. Какие там... То есть ты же не можешь попробовать. Ты обязан получить откуда-то приказ о том, что можно, что нельзя. Ты же сам-то не можешь решение принять. Жопа у тебя такая в твоей жизни сложилась. Ну, так называемая жизнь. И тут, возможно, у тебя появится желание как-то изменить это. Может, самому все попробовать. Может, как-то узнать и не бояться. Уже ты испуг убрать этот самый папа. Ну, как-то вот. И вот это вот начало пути, когда ты начинаешь все-таки понимать, что есть какой-то мир другой, настоящий, из которого выросло это говно, в которое ты сейчас попал и родился, блядь, как ты считаешь, родился. Еще тут учился, женился, наверное, даже. И только в какой-то момент опомнился там этого своего великого пути, блядь, этапа своего пути, как это родился, женился... Родил кого-то и помер, блядь, откинулся нахуй, да, то есть вот этот вот великий этап пути ты еще не завершил, то есть ты еще не откинулся и не помер, да? А, заболел и помер, главное, вот так еще должно быть. Еще пока, может, и заболел, но еще не помер. И как-то вот увидел, что до хрена чего можно еще делать-то вроде. И вот тогда есть надежда, что вот та картина первобытно-общинного, родоплеменного строя, без общин, без государств, без городов, без убийств, без преступлений, без болезней, ты можешь хоть как-то, что-то, где-то своим больным мозгом, да все-таки хотя бы себе создать эту картинку. А помочь эту картинку хоть как-то проявить тебе позволит остатки души, какие-то начатки, может быть, духа, силы духа. Какая-то, возможно, маленькая-маленькая ниточка к силе рода, да, к совести в смысле. То есть где-то ты, может, все-таки слышишь где-то там чуть-чуть голос Всевышнего, да, и где-то ты уже развлечение включаешь, что можно делать, что нельзя, что тебя там заставляет, например, делать, а тебе, ну, как-то поперек, тебе как-то не по душе это делать. Ну, наверняка каждый с этим сталкивался. То есть, ну, вот не по душе тебе рубить петуху голову. Вот как у меня папа, ну, не мог он этого делать, хотя там в деревне, вот, которые жили, там приезжали, петуху, а как же надо петуху башку отрубить, это сделать куриный супчик, как же приехали гости, надо встретить по-человечески, яички сварить там, да, вот, надо. А не получается, не дает что-то это делать. И делает кто-то другой. Вот, и здесь у тебя тоже какие-то такие вещи когда-то встречались, или там, ну, просто не можешь ты этот бульончик есть, потому что чувствуешь, что в нем смерть живет. Ну, много чего ты не можешь делать плохого. Ну, не можешь ты обманывать человека, ну, не можешь ты ему продать втридорога. Ну, тяжело тебе это, ну, поперек тебе это. И вот тогда в тебе, возможно, появится возможность услышать ту картину, которую я рисую. К сожалению, кроме нас с Сашей, вот я говорю «я», хотя обязан я сейчас говорить «мы». И, кстати, напомню вам, что местоимение «я» даже в этом русском языке, который сейчас русским представляется, на самом деле в родном, вообще говоря, его не было никогда, и буквы-то этой не было. Что даже вот «я», а дальше «мне», да, «моё», так ведь? То есть как-то не «яё», не я, а все-таки вот какое-то совсем другое слово. От слова «мы» производное местоимение. У местоимения «я» от «мы». Потому и говорим «мы», и, надеюсь, и в это тоже в кого-то все-таки вошло, что нет на земле «я». Нет «я мужчина» и «я женщина». Как тут это у того же Виктора Михайловича Минина с определенного момента начал народ орать на этих. Я мужчина, я женщина, я осознал себя мужчиной, я осознал себя женщиной. Надо не терять в себе чувство человека прежде всего. А человек — это пара. Это он родился полчеловеком. В него пол всего лишь вошло человека. Половинка. Мужчина или женщина. И ему для того, чтобы как человек начать действовать, нужно обрести целостность, а значит обрести пару, стать цельным. То есть ту свою непроявленную половину обрести через труд, не через поиски, потому что найти это невозможно. Поэтому все эти поисковые системы своих половинок, они не работают, и забудьте про это. То можно только трудом обрести свою половину, и она у вас проявится в яви. То есть она у вас взрастится внутри. То есть мужчина взрастит в себе женщину, и она проявится как половина. Это станет единое целое, и она начнет действовать. Также и для женщины она взрастит в себе своего мужчину, и в соединении с ним образует пару, и тоже обретет целостность. И вот тогда это и будет то, что будет действовать. Это и будет человек. Так вот, Это все картинки необходимые, которые, еще раз говорю, рисуем только мы. Поэтому я обязан и не имею права произносить никакие «я». Обязан говорить «мы». Только мы рисуем эти картины. И нам, честно говоря, все равно, верят нам или не верят, потому что слово «верить» тоже уже давно нами. Истинный смысл и значение и образ веры нами уже показан. И что он никакого отношения к этим вот «верю-не верю», там это, как это, «любит-не любит», блин, на это, не имеет. Вера – это способность человека проверить все на своем опыте, пропустить через свой опыт, через свою совесть, через свое тело и в соответствии с этой верой поступать. Так вот, нам похрен, верит кто-то нам или не верит. Нам важно это донести, и мы будем это доносить. Так вот, мы сейчас еще раз напомним великую картину изначального мира, действительности, который никуда не делся, который есть, и который с каждым человеком в этот мир приходит по рождению. Какой он там не будь генно-модифицированный, какой он не будь мутант, какой он не будь, я не знаю там кто, мир с ним приходит. Бог еще не отказал человеку в этом. И этот мир приходит. И все лишь зависит от того, насколько человек способен будет этот мир проявить в своей жизни. И никто другой этого не сделает. Только он сам проявит этот мир, который я сейчас покажу. Вот еще раз. Жили-были дед да баба. И была у них не курочка ряба, а были у них дочки-сыночки. И были у них внучатки и внучки. И были у них правнучки и правнучатки. И были у них, да, и курочки, и рябы. И яблоньки с молодильными яблоками. И весь мир у них был ладный, здоровый, любящий, чистый, живой мир. Вся вселенная, весь мир. И Бог жил во всей вселенной, и в них род во всей вселенной был разлит. И во всех живых существах присутствовал. И бабы с дедой об этом знали. И дочки-сыночки об этом знали. И не просто знали, а жили в этом. И потом жили, не тужили, и добра наживали. Со всеми в единстве, со всеми в ладу. И никто не болел, и никто никого не обманывал. И все эти рассказки про то, как они друг за другом с палками бегали, а потом вместе, так сказать, объединялись, за мамонтами бегали, чтобы его забить, чтобы сожрать. Вот все эти рассказки про первобытный общинный строй мы оставим информационному полю, насквозь ложному, грязному, вонючему, прогнившему, ни на что не годному, ну, который, правда, подчиняет сейчас большинство обманутых, мутированных существ под названием «человек разумный». Но это уже их проблема. Мы сейчас говорим о человеке и о том, каков мир человеческий, и который он обязан проявить и раскрасить какими-то своими красками, которых еще не было в этом мире. Потому что красок бесконечное количество. И каждый человек приносит свои краски. И свое дыхание. И свои какие-то звуки приносит в этот мир. И мир становится богаче и краше. С каждым миром, который приносит каждый человек. Если он его развивает. Мир таков. Действительность такова. И теперь понятно, что его никто не видит, потому что он скрыт. Потому что большинство, кто даже может его попытаться увидеть, у него хоть какие-то способности все-таки еще просыпаются. По рождению кому-то даны очень большие способности. Очень много детей с удивительными способностями рождается. И если их родители не сумели сломать и заткнуть, а родители, я не имею в виду не просто вот папа с мамой, а родители, по сути, это же все государство, потому что, ну, когда человек рождается, он же принадлежность уже не родителей, а государства, не рода, он же не в род рождается в этом странном мире, который сейчас вас окружает. Он рождается для государства, поэтому родителями является все государство, потому действительно могут отнять там, могут поменять родителей, да, могут в детский дом определить потом приемных родителей дать. Ну, потому что нет родителей. Родители – это вот все вот это вот дерьмо, которое окружает человека. Поэтому если родители его не сумели совсем-то уж убить, забить, то он с этими своими способностями, подломанными, но все-таки какими-то, сумел пройти на какой-то, ну, более-менее уровень разумный, да. Тот, к которому он уж должен там себе уж и душу, и дух выстроить, а, ну, к сожалению, не получилось, не дали. Но все-таки что-то, какие-то способности есть. И он в естественных условиях, попав вот там в лес, попав на берег озера, попав в какую-то красоту, да даже просто увидев это на фотографии, даже в этом безумном понимании, так сказать, искусственного показывания естественного мира, все-таки хоть чуть-чуть почувствовать какое-то родство с этим. И пожелать этого, и увидеть вот это вот настоящий мир через вот всю эту хуету, блядь, туман и все эти искажения, эти кривые зеркала вот эти цивилизационные. Может все-таки увидеть. Но почему вокруг нас этого нет сейчас? Почему вокруг нас как раз вот вся эта мною вышеперечисленная? Как так получилось? Если действительность есть, если она когда-то была вот именно такой, как так получилось? Ну, как минимум, почему никто ее не видит? И почему никто не хочет ее воссоздавать? А потому что пришла Кали-Юга. Время испытаний, которые не каждый может выдержать. Испытания эти прежде всего вот того самого существа, который Богом одарен разумом, единственным среди других живых существ, способностью сознательно совершать действия и, соответственно, сознательно преобразовывать мир. А это очень большая ответственность, которая требует очень большого труда именно от человека, вот от этого странного существа, да, которого Бог специально для этого назначил, произвел, отправил сюда род. И в эту эпоху начала испытаний, да, Кали-Югу, человек не справляется с этими испытаниями и искушениями. И вот возникают в его действиях погрешности, грехи. На его пути возникают соблазны. И в его разуме возникают суеверия. Грехи, соблазны и суеверия прекрасно описаны Львом Николаевичем Толстым в его работе «Путь жизни». Сейчас я, ну, поскольку уже полтора часа прошло, я не буду останавливаться на них. Может быть, в следующий раз, поскольку у меня вот даже странно, да, вот я говорю об этом не раз и уже ссылки приводил, уже кто-то даже нам в скайпе здесь из добрых людей уже разместил в группе в скайпе возможность скачать эту книгу. Но у меня очень мало надежды, что кто-то ее читал, кто-то скачал, кто-то начал читать, что бы я ни говорил. Потому что даже когда там, ну, вроде бы, серьезным людям говоришь об этом, они отказываются это читать, объясняя там разными. То есть, по-видимому, все-таки придется как-то либо начитывать, либо напоминать о том, что Лев Николаевич, повторять за ним. Но у меня все-таки, я напоминаю, что есть вот такая работа «Путь жизни», Ее исказили в изданиях послереволюционных. Исказили в, прежде всего в том, что подменили Бога на «я». Вот как раз то, что мы на «я», да, заменили. Вот здесь, тут Бога заменили на «я», чтобы исключить Бога. Ну, потому что у нас же атеисты были. Надо было убрать Бога, а с Богом вместе и род исключить, чтобы потом безграмотность какую-то там ликвидировать, да? Вот, но есть издание 1911 года, где той цензурой как раз исключено все, что касается суеверия государства. Поэтому о суеверии государства надо будет читать по изданию уже послереволюционному. А вот обо всем остальном нужно будет читать, и прежде всего о Боге, нужно будет читать по изданию 1911 года, дореволюционному. Так вот, грехи – это то, что человек делает и ошибается. Искушения или соблазны – это то, что его подманивает делать что-то нехорошее. И суеверия, которые оправдывают то, что он делает нехорошее в соответствии с теми соблазнами, которым поддался. То есть вот они описаны прекрасно Львом Николаевичем Толстым. Повторять сейчас не буду. Всего лишь закончу сегодня тем, что покажу еще раз технологию создания вот всей этой хуйни, которая сейчас для нас вроде бы является тем, что всегда было. Нам так внушили, да? На примере преступности давайте пройдем. В прошлый раз мы на примере болезни это проходили. Здесь на примере преступности. Вот напоминаю, что вообще как зародилась эта хуета, вот это окружающий так называемый мир, да, который на самом деле представляет не мир, а войну. Потому что в этом царствует война, а не мир в этом странном мире. Так вот, не выдержал человек искушений, не выдержал человек испытаний, не смог трудиться в полную силу, не смог, в каком-то смысле для него это было не следование своему предназначению, а подчинение приказам рода, да? То он не стал подчиняться, а вот не хочу я так, как мне род говорит. И выпал он из рода, выродился, стал выродком. И стал жить не своим трудом, и не потому, как род ему предназначил. И не стал делать не то, для чего он рожден был от рода сюда, а стал, что хочу, то и врачу. А что хочу? Хочу меньше делать, больше жрать. Хочу больше, чем мне надо, потому что, ну, сколько мне надо, а хуй его знает, может, мне надо больше. Я хочу больше. И я хочу, но не хочу этого делать, а хочу, соответственно, получить бесплатно, ну и, соответственно, либо отнять у земли, у природы, либо отнять, соответственно, у людей, которые это сделали. Хочу все отнимать, все хочу иметь, но не хочу ничего делать. Так родился первый изгой-бандит. Ну, они начали множиться, естественно, потом стали сбиваться в эти банды, потом им потребовалось какая-то сила, ну, что была бы больше, чем сила у Радовичей. Соответственно, потребовалось оружие, какие-то методы насилия, да. Нужно как-то их стало производить. А опасно же, ну, если ты не защищен, ты же не защищен от рода, он же кругом, он же тебя поймает и пиздюлей ввалит. Поэтому надо защититься от него, надо построить огражденную территорию, надо огородиться от рода. Так возникли первые грады. Так возникли города. То, чем сейчас так гордится цивилизация, чем гордятся сейчас городоиды, что они живут в городах, куда сейчас так стремятся из деревни, так сказать, потому что там «Да хуя, чего деревни нету, бля!» Ну, об этом сейчас чуть-чуть скажем, а потом на следующий раз перенесем, если кому-то будет непонятно. Так вот, родилась эта банда, они построили себе города. Структура их, как любой банды, это бандитское иерархическое устройство, где есть пахан, есть, соответственно, боевики, которые осуществляют насилие, есть там распределители общака, есть общак как награбленное, а не произведенное, да, самими, награбленное, которое надо как-то распределять, есть распределители этого общака. Ну и дальше вся эта структура как бы, а соответственно этому надо это как-то было назвать, банды это уже нехорошо было называться, да, и этому самому главному бандиту тоже как-то уже впадло, он же культурный, ему же нехорошо называться паханом, он будет называться князем, он же брюлики на себя надел, он же какие-то тут культуру какую-то завел, он же, блядь, такой весь из себя, он же уже не просто насилует и грабит, он же уже своих подданных кормит, блядь, которых захватил, правильно, да? Он же их защищает от чего-то, ну, он же весь из себя такой защитник великий, блядь, от других таких же бандитов, которые в других городах живут, да? И это вот возникло государство, да, сначала, ну, это известная история вся, город-государство сначала, да? Потом эти города-государства стали несколько городов, уже как-то странно называться этому государству городами, городом-государством. Когда несколько городов объединились для того, чтобы вместе уже бандитство осуществлять и захваты, да? Так образовались государства на базе этих нескольких городов. А потом эти государства стали искать, где бы поживиться, где еще нет этих бандитов и государств. Ну и стали рассылать везде разведчиков, которых стали снабжать специально. Ну, известно, что все путешественники финансировались какими-нибудь королями, князьями, царями. Ну, тот же самый великий путешественник, так сказать, Марко Поло, да, там. После него уже шли корабли боевые, которые захватывали те места, где еще не было государства, и несли туда государственное устройство, да, несли культуру этим некультурным, тех, у кого еще было родовое устройство, где еще этого мерзости, этого говна не было, и где каждый работал на себя, и в том числе и народ. Никто никого не насиловал, никто ни у кого ничего не отнимал, всем всего хватало, все могли это. Ну, дальше вот эти империи возникли, да. Дальше они стали разлагаться, потому что, ну, как известно, так сказать, все, что склеено кровью, так сказать, рано или поздно распадается, когда кровь высыхает и сворачивается. Это вкратце история, да? Но эта история еще и показывает сущность государства как такового и сущность городов как таковых, ну и сущность вот этих самых городоидов, бандитов, составляющих этих, соответственно, граждан или горожан, то есть цивил. Помните, с чего сегодня начали, да? Цивил, цивилизация, цивильный. Слово цивильный, да, это такой вот культурный, приличный. Опять же, приличный, видите, уже и личность здесь уже. А дальше эти самые технологии личностного роста, да, и уже... Чувствуете, мы уже как приблизились к нынешнему состоянию, да? Так вот, как образовалась вот эта вот самая структура, которая сейчас полицией называется? Что делает полиция, да? Ну, или давайте сразу скажем, не полиция, а правоохранительные органы сейчас. Сейчас уже не просто полиция, сейчас до хера там народу там. Правоохранительные органы, они право какое-то охраняют. Ну, чье право охраняют, они мы уже знаем четко. И это уже не надо объяснять, это нам тут, в принципе, всякие, которые гласность тут осуществляют, нам рассказали, да? Так вот, дело-то не в том, чем вообще изначально-то призвано заниматься правоохранительный орган. Они борются с преступностью. С преступностью, понимаете? С тем, что люди делают что-то не то, а их за это наказывают. Вот что они делают. Чтобы они больше так не делали. А та-та по жопе, чтобы больше так не делали. А можно не по жопе, можно башку срубить, чтобы уж вообще никак не смог уже что-то делать, да? Но это уже структура наказаний. А вот структура борьбы с преступностью, для того, чтобы она существовала, нужна преступность, правильно? А насколько мы видим вот эту вот картину бабки с деткой, и нарисовано этого состояния рода племенного первобытно-общинного строя, куда вломились эти ебучие империи, все захватили и навязали туда это государственное устройство. И уничтожают везде это, размывать, чтобы не было видно, да? Так вот, мы там как-то не видим преступности никакой. Никто никого не обманывает, никто никого не убивает, никто ни у кого ничего не отнимает, не ворует. Чувствуете, да, всякие эти заповеди там? Не воруй, не прелюбодействуй, не чревоугодничай. Это все вот к грехам, которые вам нужно, наверное, все-таки будет прочитать у Льва Николаевича Толстого. Потому что у него-то они правильно описаны, в отличие от всяких религий. Что это вообще такое? Так вот, это когда человек делает не дело, там все делали дело, понимаете? Вот в роду все делают дело. Все делают дело. И нет никаких преступлений. Потому чтобы создать вот эту структуру полиции, нужно сначала создать преступление. А если их нет, как это сделать? Нужно уже тех, кто эти преступления умеет делать, совершить эти преступления где-нибудь, где еще об этих преступлениях не догадываются. Где-то изнасиловать, где-то убить, где-то ограбить, где-то что-то сжечь, где-то что-то уничтожить, да? И тем самым напугать, что оно таки есть это преступление, понимаете? Поселить страх в людях. Для этого еще надо по возможности лишить их возможности защищаться от этого преступления. Ну, то есть, отобрать оружие или там вообще не дать создать это оружие. Ну, а тех, кто сопротивляется и пытается все-таки к этому оружию получить доступ, как-то там еще и убить и показать, что и тут еще преступления есть, еще их и убивают, которые тут возбухают, да? Тем самым поселяется страх. Сначала создается проблема. Обратите внимание, искусственно ее не было. Ее создали искусственно, проблему. Потом ее проявили. Понимаете, это надо было придумать. Это кому-то надо было придумать. То, чего не было в миру. Придумать надо было возможность обманывать, насиловать, грабить, убивать. Это надо было придумать и реализовать. А это искусственное, это неестественное. Этого нет в роду и в миру. И сначала это реализуют, на базе этого строят пугалку, а потом на базе этого испуга нанимают уже в полицию, блядь. В правоохранительные органы. Которые, вообще говоря, для своего существования обязаны как-то поддерживать испуг-то. А, соответственно, поддерживать это искусственно созданное преступление. И значит, они будут заинтересованы в том, чтобы обман, убийство, насилие, грабежи, чтобы они развивались, распространялись, и чтобы полицейских потребностей стало все больше и больше у народа. И сейчас посмотрите сами виды преступлений. Вот просто посмотрите, да, отделы по борьбе с наркоманией. Это еще одна искусственно созданная проблема, которую вы можете себе представить вот в этом, да даже просто в нормальной деревне, которую еще не споили там, да даже если и споили, чтобы они там героином кололись. Или, я не знаю, там, коноплей травились. Ну, вот в том виде, как курить, типа, да? Вы не можете этого себе представить. В роду, где все живут, и... Так это, значит, искусственно... Целый отдел уже есть. А, соответственно, есть, соответственно, наркодилеры, есть производители этих наркотиков, есть... Вы представляете, какая система, да? То есть... Развивается не только те, кто борется с преступностью, но и сами преступники развиваются. И они культивируются. И они выдумываются все новые и новые виды преступлений. Ведь вот раньше что, ну да, были там убийства, я не знаю, мордобой по пьянке, я не знаю, там грабеж. Вот. Сейчас, извините, уже экономические преступления есть. Это уже там такие хитрые вещи, которые уже совсем не просто грабеж. А есть уже там совершенно разные виды шантажа. Есть уже налоговые преступления. Есть уже идеологические преступления. Есть уже патриотические преступления. Есть уже государственные преступления и государственные преступники. И подо все это есть те, кто с ними борется. Еще раз, создается проблема. Выдумывается. Она кем-то реализуется. То есть кто-то уже натаскивается на то, чтобы эти преступления совершать. На базе них пугаются те, кто об этом не догадывается. И создаются структуры, которые на самом деле, смотрите, они же сидят, они же на бюджете, да? Их же кормит народ своими налогами, правильно? Они ведь ничего не производят. Они ведь не производят ничего, что можно есть. Они не производят ничего в виде инструментов, которые можно использовать. Они же ничего не производят. Они только охраняют вас от преступников. При этом у них есть форма, у них есть зарплата, у них есть квартиры, которые им выдают. У них много чего есть. За что они это получают? На чьей шее они сидят? Что это такое? Это паразитическая структура. А прежде, если это вот определять как бы социальными такими какими-то терминами, а прежде это что за структура? Это структура выродившаяся, которая к роду отношений не имеет. Внеродовая, выродившаяся. Кто в ней в выродившейся структуре работает, присутствует выродки. Ничего обидного в этом слове нет. Они просто к роду не имеют никакого отношения, они выродились. А тот, кто выродился, кто к роду не имеет отношения, тот не имеет отношения к всему, что в роду есть, к здоровью, к любви, к радости, к счастью, к наслаждению, к жизни как таковой. Так вот, все государство как таковое наполнено этими вырожденческими паразитическими структурами, которые созданы все одинаковым образом. В разное время разные друг за друга цеплялись, да? Ну вот, видите, сначала возникло государство, да? Ну то есть бандитское, потом города, потом государство, а потом уже в рамках этого государства начали возникать. Ну, когда государство стало распространять свое влияние на подданных, то есть начало подчинять рода, да, уже у государства возникла полиция. Ведь вот еще один важный момент, и давайте на сегодня закончим эту тяжелую тему. Вот когда тут начинает народ вякать по поводу того, что олигархи, значит, вот тут все захватили, вот там, значит, тут грабят, нам ничего не дают, нефть продают, а там... И кто-то начинает против этого, например, возбухать, да? Причем возбухать не просто, попиздывая где-то, значит, вот в каких-то там соцсетях, а пытается на улицу выйти, например, да? Как-то что-то воспротивиться, что-то сказать, и что-то уже сказать, ну давайте поменяем что-то, и вот мы готовы уже в этом поучаствовать. Приезжает ОМОН, это все разгоняет к ебеням, да? Кого-то сажает там за нарушение общественного порядка. Сейчас уже там больше трех не собираться, уже какие-то там свои эти самые указы уже приняты насчет того, можно ли собрание разрешать, не можно ли собрание разрешать. Ну все это знаете, да? Так вы скажите, эти олигархи придут вас разгонять-то? Придут разгонять полицейские. А кто они такие? Ваши сыновья, дочки, блядь, внучки. Так вы понимаете, что олигархи-то здесь ни при чем? Что всю эту хуйню вы поддерживаете сами? Можете вякать сколько угодно, блядь. Но пока вы сами не поменяетесь, вся эта хуйня будет продолжаться. Потому что не вас насилуют, а вы сами себя насилуете. Потому что вы потеряли то, что от рода идет. Неприятие насилия. Вот Толстого все клюют. Вот он, значит, там непротивление злу насилием пропагандировал. Это значит, там вот другую щеку подставь. Это вот тебя ебут, а ты терпи. Вот так пытались сказать. Не в этом дело! Непринятие насилия означает непринятие его в себе. Если ты отказываешься от насилия, тогда целый мир твой, который ты проявляешь, уже приходит без насилия. И тебя не ебет, что кто-то там что-то где-то насилует. Тебе важно, что твой мир вошел без насилия. Без этого страшного искушения. И целый мир возник без насилия. И он пошел возрождаться. И только от тебя это зависит. Поэтому все эти протесты, все эти там петиции, блядь, все эти там преобразования в Конституции, все эти рассказки про советские... Ну, вот вы просто почувствуете, насколько все это глупо и смешно. Пока человек не настроил себя, как вот я сегодня еще раз написал, описал, да. Ну, мы, еще раз говорю, блин, якать тут просто нельзя. Мы еще раз это написали, нарисовали. Вот пока человек не вернул себе человечность, пока он не вернул мир в мир, в этот ебучий мир войны, блядь, поместил свой мир, мира, ничего не изменится. И так и будут множиться эти структуры паразитические. Других уже нету, вы видите, да? В государстве нет никаких структур, которые бы не были паразитическими. Потому что они все на зарплате, вы понимаете, да? Даже те, кто производит что-то, он все равно на зарплате. И он все равно в какой-то степени паразит. Потому что он не все производит, что ему нужно. Он от чего-то зависит. Он где-то на газоснабжении сидит. Он где-то там на водопроводе сидит. Он уже что-то не сделал, а пользуется этим. Он уже в кредит что-то купил. Вот пока вся эта мерзость не уйдет уже из жизни у каждого, а это будет очень большой труд в жизни каждого. И это как раз и есть тема переезда из города в деревню, но только правильного переезда, а не такого, который сейчас пытается в разных совершенно формах распропагандировать. То есть на самом деле то, что сейчас распропагандируется в виде переезда из города в деревню, это расселение мегаполисов. Вот это как можно назвать. Это когда вот этих дармоедов, 95% городоидов, ни на что не способных, пытаются расселить из этих городов, чтобы они совсем пиздой там не накрылись и друг друга не сожрали, как пауки в банках. И посадить их с этих вот плеч, так сказать, этих там, я не знаю, продавцов супермаркетов, пересадить на плечи, я не знаю, производителей там, на этих бабушек, которые там на рынках со своего подворья торгует. Вот, что на самом деле происходит и показывается в виде этого переезда из города в деревню в этой системе, потому что она по-другому не может. Она так устроена. Она ничего не паразитического родить не может. Поэтому вам придется самим сначала из себя выбить паразитизм, а потом свой мир отстраивать. Мы наш, мы новый мир построим. И кто был ничем, чем вы и являетесь, тот станет всем. И смысл вот этой фразы с интернационала совсем другой, поверьте. Если просто вы хоть чуть-чуть изменитесь, в мир осознания, в мир понимания, прежде всего в понимании самого себя. Уф, вот в 2 часа вывалился, ну что делать? Так сегодня надо было. Всем добра, счастливо, запись выключаю. И я всем благодарю. Счастливой практики у вас сегодня нет, как вы знаете, прочитали уже. И следующая встреча наша, видимо, в четверг, а до этого у вас... Ну, в общем, я еще подумаю. Тут еще как погода сложится, я посмотрю. Может быть, что-то из вторника и среды я еще возьму. Посмотрим. Ну, естественно, я об этом оповещу и... Будем надеяться, что никто не потеряется. Да, собственно говоря, и слушателей-то вы сами видите, да, у нас всегда не так много. Все, кто слышит, те услышат. Все, запись выключу. Ой, запись я уже выключил. Все, счастливо, отключаюсь.